Разбор полета.
Добрый вечер, здравствуйте. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. И сегодня у нас в гостях Михаил Зыгарь, писатель и создатель мобильного художественного театра, журналист. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Произведут программу Стас Крючков и Марина Максимова. И мы, знаете ли, традиционно уже долгое время начинаем эту программу с вопроса об самом сложном жизненном решении нашего гостя. Вот так вот, оглядываясь немножко на эту 39-летнюю историю, возьметесь выбрать нечто поворотное, существенное?
Да, это, я думаю, что если не раздумывая, первое, что приходит в голову, самое долгое решение, над которым я бился, мне кажется, дня три, это когда я поступил в университет, мне нужно было выбрать, какой иностранный язык я собираюсь изучать. Я поступил на факультет журналистики МГИМО, и у меня была возможность выбрать один из четырех языков. Это или арабский, или французский, или немецкий, или португальский. Это было адски трудно. Я выбрал арабский.
А какие-то мотивирующие факторы в этом были? Вот из чего складывалось это?
Было
решение?
Очень много, было много иррациональных факторов. Мне казалось, что немецкий, например, не нужен. Он не пригодится мне в жизни, потому что тот факт, что я говорю по-английски, как-то уже меня и так обеспечивает возможностью. И по сходным причинам я не хотел брать французский, но еще меня отговаривали все знакомые, потому что говорили, что ГИМО как-то французского – это смерть.
Наверстать в итоге удалось это?
Что?
Ну вот, упущенную возможность профессионально и в полном объеме изучить немецкий язык.
Не знаю, я не чувствую ничего упущенного. Наоборот, мне кажется, то, что я выбрал арабский, это было в итоге, ну, я не знаю, правильно выбрали или нет, потому что я нечем сравнить, но благодаря этому я примерно уже на первом курсе, поступив в университет и став арабоязычным каким-то специалистом, я немедленно стал ездить в горячие точки. На втором курсе я оказался в Ираке на войне, а потом Ближний Восток, Палестина, Ливан, Судан, Дарфур, вот эта вся история. И, ну, собственно, довольно скоро после того, как я стал человеком, говорящим по-арабски, случились теракты 11 сентября, который, в общем, так вышло, что я стал востребованным специалистом сильно раньше, чем стал специалистом, скажем так.
Смотрите, что касается самого МГИМО, то это может быть несколько такая классическая история для журналистов. Но, во всяком случае, таковых журналистов, которые посещали МГИМО, довольно много. Что же касается выбора арабского языка, то у вас, я смотрю, такая вот теперь уже необычная предыстория. До МГИМО вы в детстве жили в Анголе, и я смотрю, что вы учились еще в Каирском университете. Расскажите, пожалуйста.
Ну, просто мой отец был советским военным специалистом, который одним из тех специалистов, которые в тот момент находились в Анголе, потому что война...
Это долгий период по времени? Что? Долгий период по времени
захода? Ну, мой отец там жил намного дольше, я там жил недолго, мне кажется, где-то полтора года. То есть оставшаяся часть моей семьи там жила чуть дольше. Но это был такой... Это был скорее такой эстетический опыт, нежели культурный. Потому что я был маленький. И...
А самое яркое воспоминание об Анголе?
Я думаю, что самое яркое было... Самое яркое и самое важное было то, что наша детская площадка, на которой я... ходил, находилась на уровне второго этажа и была огорожена сеткой и колючей проволокой. То есть советским детям нельзя было ходить в город, и, в принципе, играть можно было только за колючей проволокой. Это было довольно интересный опыт.
А что касается Каирского университета?
Это уже после того, как я поучился в МГИМО, я отправился по обмену учиться в КАЭ.
А вот эти авторшоки эстетического опыта, полученного в Анголе, на Востоке, в Северной Африке, они в последующем, вот в нынешней журналистской, писательской жизни, они каким-то образом возникают, они дают о себе знать, или это вот перевернутая страница, это было, да, я это прошел, это со мной.
Мне кажется, каждый человек – это сумма всех тех опытов, которые были у него в жизни. Трудно как-то это забыть, вычеркнуть из жизни. Даже если я не пользуюсь арабским языком в сегодняшней ежедневной жизни, конечно, я так или иначе состою из того опыта, который у меня был. Поэтому, не знаю, мне кажется, может быть, мне проще адаптироваться к каким-то страшным или каким-то радикальным переменам. Мне кажется, проще реабилитироваться после чего-то, что шокирует других людей. Я это точно знаю, что когда у меня был такой опыт, когда в организации, в которой я работал, случилось очень серьезное потрясение, которое для всех сотрудников стало большим шоком. Как мне кажется, я довольно быстро смог психологически выкарабкаться и как-то перестроиться, перезагрузиться и начать какую-то другую жизнь.
А это какой-то навык, который вы получили вот как раз из этих самых горячих точек?
Я думаю, что да, но это не то, чтобы это навык, которым я учился. Мне кажется, это так просто это само наросло. Это какой-то защитный слой, который помогает жить, который, ну, тебе нужно заработать в ситуации, когда хочется, не знаю, залезть под бордюр и оттуда не вылезать. А долг и любопытство заставляют тебя бежать в то место, где страшно, стреляет, горит, и где люди со злыми глазами, а потом в нужный момент, какой-то очень важный момент, тебе нужно остановиться и вовремя убегать, потому что пора писать репортаж и издавать текст. Потому что при всем этом ты при всем адреналине ситуации ты должен понимать, что если ты все это не напишешь, то это все не имеет никакой ценности. К сожалению, в тот момент, когда я был военным корреспондентом, не существовало современных мобильных телефонов, я не мог транслировать все это впрямую, вести стрим в Инстаграме или что-то еще такое.
А это как-то повлияло все-таки, ну не то чтобы вы пошли по стопам своего отца, но вы попали...
Я совсем не пошел.
Но тем не менее, вот то, что отец, да, вы какой-то военный специалист, это как-то повлияло? Я просто вспоминаю свои, когда я поступала на журфак МГУ, и даже до этого еще в школе, я думала, вот, я буду передавать репортажи, там, я в какой-то, значит, там, каске, в бронежилете, там, под свист пуль, под взрыв снарядов, я вот какой-то эксклюзив передаю. Правда, потом, конечно же, когда уже появилась Чечня и все прочее, никуда я не поехала. Ну и у нас отправляли только, соответственно, молодых людей. А вот у вас вот это желание, которое, получается, появилось-то очень рано, да, сколько вам, 20 лет с копейками было, когда вы первый раз поехали, вот это откуда вот это желание поехать вот в какую-то опасную экстремальную ситуацию?
Да нет, у меня не было никогда конкретного образа, что я должен оказаться в опасной экстремальной ситуации. Я не могу сказать, что это было моей целью. Моей целью было... В этом смысле я скорее в большей степени, наверное, писатель, чем сыщик или чем искатель приключений. У меня скорее была цель разобраться и написать что-то крайне увлекательное. И это так вышло, что с тем слагаемым навыком, который у меня был, это было проще всего. То есть скорее так получилось, чем я никогда не старался непременно оказаться в каске под пулями. У меня такой мечты не было.
А вот вы говорили о том, что иной раз некоторые залезают под бордюр. А у вас были ситуации, когда нужно было, ну, на некоторое время себе сказать, Михаил, ты должен сейчас немножко перекрыться и вот преодолеть тот опыт, который был получен. Преодолеть в хорошем смысле, чтобы переварить его, чтобы, ну, некоторым образом пройти реабилитацию после довольно тяжелого периода. Или это вот так вот по накатанному, один за одним, за другим. Дарфур, Ирак. Только название одни чего стоят.
Я не могу сказать, что у меня было... У меня никогда не было ощущения, что мне нужно посидеть и отдохнуть. Посидеть, отдохнуть и переварить. Нет, вот такого ощущения не было. У меня было... Скорее наоборот, у меня были моменты, когда я придумывал себе какую-то новую работу, какую-то по-другому обработать тот опыт, который у меня есть. И это скорее, то есть скорее это продолжение того, что я делал. Ну, смотрите, ведь как на самом деле устроено, вы это прекрасно понимаете, я думаю, что я не знаю, сейчас я с кем разговариваю, со слушателем, наверное, не с вами напрямую. Вы представляете себе, что журналистика это не остросюжетный фильм, в котором все развивается само собой, и каждая следующая сцена интереснее предыдущей. Как правило, это рутина. И, как правило, очень много или скучного ожидания, или непонятных разрозненных деталей. Для того, чтобы было действительно из этого вышло что-то супер увлекательное, чтобы из этого вышел увлекательный материал, нужно все время что-то придумывать самому. Это, то есть придумывать, куда бежать, придумывать с кем, кого раздобыть, с кем поговорить. Это очень много зависит от твоей личной инициативы, причем все время. Это такое творчество ног. Все время не имеешь права стоять на одном месте в ожидании того, что сейчас вокруг тебя все произойдет. Нужно все время, каждую секунду делать выбор, и такой именно очень творческий выбор. А теперь я буду писать об этом, и для этого я должен закопаться вот именно в ту нору. Поэтому вот эта привычка все время что-то придумывать и перепридумывать, она очень полезная. Она помогала мне периодически полностью менять. Ну, то есть, когда ты привыкаешь, то, что нужно все время что-то перепридумывать, тебе легко переходить от одной... мне оказалось довольно легко переходить от одной профессии к другой. И я в какой-то момент, когда я решил написать книжку про свои... Сейчас задним числом мне трудно уже сказать, что было раньше. Я решил написать книжку про свои путешествия в горячей точке и решил, что я на этом завязываю и больше не буду работать своим журналистом. Или наоборот, я решил завязать, и поэтому я решил написать эту книжку. Вот сейчас я уже не вспомню. Но так или иначе, книжка помогла мне, конечно, вынырнуть, пережить это еще, переварить и пойти дальше, начать заниматься другими вещами.
Это всегда были некие внутренние пинки такие, внутренние мотиваторы или внешние факторы в виде там людей, которые идут с вами по жизни, оказывались значимы в этом смысле?
По-разному. Конечно, мне кажется, что первое время любой молодой человек всегда очень зависим от внешних факторов. Всегда все хорошее и все плохое, что происходит, оно прилетает тебе сверху, это какое-то предложение, это возможность, которой ты пользуешься или, наоборот, не пользуешься. И в какой-то момент я стал из-за этого очень напрягаться. Мне показалось, что то, что я только отвечаю на запросы, и не инициирую это самое, это проблема. Вот, к примеру, тот момент, когда я решил, что я должен книгу писать, книгу собирать, это было мое внутреннее решение отныне решать самостоятельно. То есть я должен решать сам, что я дальше буду делать, не дожидаясь и не надеясь на то, что кто-то мне что-то предложит. Я должен все дальнейшие развилки ковать себе самостоятельно.
Связывают, были, по крайней мере, идеи, что вы ушли, да, можно сказать, сделав успешную карьеру журналистики, вы ушли, тогда вы занимали пост главного редактора «Дождя», как раз с книжкой «Вся кремлевская рать», что якобы там были недовольны герои этой книги, и вам пришлось уйти. Есть в этом какая-то правда?
Смотрите, мне про это ничего не известно. Я знаю, хорошо помню, как мы договорились с моей подругой и коллегой, владельцем телеканала «Дождь» Натальей Сидеевой, о том, что я заканчиваю работу, ухожу в состоятельное плавание, на мой взгляд, еще до выхода книги «Вся кремлевская рать». Так подсказывает мне моя память. Поэтому...
То есть связи здесь есть... Нет, никакой. 2014 год, правильно? Вы упоминаете очень часто, как переломный в своей
жизни. Это могло просто... Я как человек, который пишет нон-фикшн про исторические события, я знаю, что существует очень много разных версий одних и тех же событий. Иногда они могут быть не связаны. Может быть, был какой-то человек или какие-то люди, которые были страшно расстроены этой книгой, и подумали, что вот бы надо его как-то наказать, а потом оказалось, что оп, а он уже и как раз он наказан, и они до сих пор живут в уверенности, что все произошло именно по их щучьему велению.
Ну, про взаимосвязь различных событий в истории мы еще, я надеюсь, успеем поговорить, потому что есть, да.
Да-да.
Тем не менее, еще вопрос про эту книгу. Смотрите, кто-то есть блестящие оценки. Вот, например, читаю, да, оценка от Economist указывает на отсутствие в книге источников, подтверждающих сведения, исходящие якобы из осведомленных кругов. Рецензент считает, что мнения, приписываемые автором Путину, следует оценивать с осторожностью.
Ну, класс, да, хорошо. Я за то, чтобы любые читатели оценивали с осторожностью то, что они читают, это вообще никак, да, не вредно. Мне, ну да, я совершенно согласен с рецензией Economist, что могу сказать. По-моему, это закон российской журналистики, что если вы хотите, не только российской, кстати, если вы хотите услышать от высокопоставленных человек правду, то вы вынуждены смириться с тем, что они будут говорить не под запись. Я собирал материал для книги, как я сказал, 7 лет. И большая часть, ну, процентов, наверное, 85 всего того, что я собрал, было итогом моих разговоров с людьми, которых я не мог процитировать. Поэтому, конечно, большая часть этой книги составлена... Большая часть историй приводится без ссылок. И это, мне кажется, не новость для российской журналистики, да и не только для российской.
Некоторые сравнивают вашу книгу, ну, так, с книгой «Байки кремлевского диггера», которую Елена Трегубова написала. Говорит, что вот она там была в кремлевском пуле. Понятно, что она крутилась, значит, среди определенных людей, о которых она и описывает. А вот говорит, что вы не были в кремлевском пуле.
Ну, совершенно две разные книги. Книга Елены Трегубовой, она про Лену. Это истории Лениной жизни. Это, ну, как бы байки про то, что с ней происходило. И главная героиня – она. Это здорово. Ну, это очень интересный жанр. Но а у меня совсем все про другое. Я ни разу не пишу про себя.
Книга имеет подзаголовок совсем... «Краткая история современной России». Но сейчас вы анонсировали появление книги о 90-х. Означает ли это, что сейчас вы продолжаете собирать материал о текущих событиях, но, тем не менее, некоторым образом продолжаете искать их источники в том периоде, когда страной правил Борис Ельцин?
Я никогда не говорил, что я собираю информацию о текущих событиях. Не могу сказать.
Ну, когда вы сейчас говорите, что 7 лет шел сбор материала для этой книги, я это имею в виду.
Ну,
то есть в таком текущем режиме, скажем так.
Я не буду вам раскрывать свои дальнейшие планы, но да, действительно, книга про 90-е годы выйдет уже вот этой осенью, буквально через пару месяцев. Она на завершающей стадии. Я бы даже сказал, почти написана, вот-вот, еще чуть-чуть, и она выйдет.
Да, мы видели ваш пост совсем недавний как раз на Фейсбуке, где вы искали рецензентов, да, на вашу книгу.
Ну, я бы сказал, что это читатели-волонтеры с большим опытом жизни в 90-е, которые могут посмотреть на все это изнутри и помочь ночь моему замыленному глазу обнаружить какие-то несостыковки, которых я не заметил.
Насколько это большим очень, опытом?
Очень классный опыт. Очень классный опыт. Я ужасно рад тому, что я вступился в этот эксперимент, потому что я отправил сотни человек те части, которые у меня есть. Книга еще не целиком готова, но какие-то части книги я отправил сотни человек, и это очень интересно с ними как-то взаимодействовать. Это такой, мне кажется, какой-то новый способ работы с аудиторией, такой digital crowdsourcing.
Насколько может претерпеть,
digital editing.
Насколько может претерпеть изменение конечный вариант книги по результатам вот этой вычитки, если можно?
Я думаю, что я не знаю, я надеюсь, что все это сильно обогатит итог, я надеюсь на это. Но при этом все-таки я понимаю, что я работал над книгой год, и я за это время взял больше 100 интервью, там типа 115 где-то. И мне кажется, что я достаточно хорошо подготовился. Там, к сожалению, вряд ли такое случится, что что-то меняется радикально.
Вот смотрите, вы сказали, что 7 лет собирали материал для книги про вся кремлевская рать, для этой книги, и сейчас вот книгу про 90-е пишете. Вот эти самые источники, о которых вы говорили, да, которые рассказывали вам истории off the record, что называется, да, не под запись. Есть вот у вас какое-то личное ощущение, что, может быть, с людьми тогда, ну вот с чиновниками, с людьми, обладающими определенной властью, не знаю, может быть, было несколько проще установить контакт тогда, чем, например, сейчас? Или разницы никакой нет?
Точно. В 90-е точно было проще. В 90-е было точно проще. И вообще, конечно, значительно проще общаться с людьми про прошлое, про то, что было 25 или 30 лет назад. Люди, многие, рассказывают с удовольствием и куда более открыто. Другое дело, что они, конечно, ничего не помнят. Все люди рассказывают не то, что было, а какую-то свою романтизированную биографию. Она, как правило, не опирается на факты, но это такое. Как правило, это то, как люди переосмыслили свое прошлое, то, какими они хотят себя видеть, какими они любят себя вспоминать. Они, поскольку оправдывают какие-то свои ошибки, они немножко переписывают диалоги по своим участию, меняют события местами. И это довольно интересно. Именно поэтому, конечно же, нужно... Я не собирался брать такое количество интервью, какое у меня получилось, но просто когда ты понимаешь, что тебе нужно каждую реплику перепроверить, ну, это интересно. Но, конечно же, вот я надеюсь, что в ближайшей книге, которая выйдет в ноябре, наверное, с ней будет все совсем по-другому с источниками. Я надеюсь, что там почти все источники будут названы своими именами и фамилиями, и никто не будет анонимен.
То есть интригу мы сохраняем. Главное действующее лицо этой книги. Не назовете?
Главное действующее лицо. Ну, там сложно довольно главным действующим лицом. Борис Николаевич есть один главный действующий лицо. Сюжет? Это сюжет про президентские выборы 96-го года.
Давайте теперь копнем чуть дальше. Дальше в историю. Вы ушли после того, как... Не знаю, можно сказать, что вы... Кстати, можно ли сказать, что вы ушли из журналистики? Или нельзя сказать?
Мне кажется, можно.
То есть вы не журналист?
Да, если считать, что... Смотрите, а что считать журналистикой? То есть я не работаю ни в каком медиа. И не собираюсь никогда больше работать ни в каком медиа. Но, с другой стороны, мне кажется, что любой по-хорошему, любой человек, у которого есть мобильный телефон и аккаунты в соцсетях, в общем-то, почти журналист.
Это вы сейчас прям на скользкую почву. Потому что борьба между тем... Блогер это журналист? Блогер это журналист?
Конечно. Я считаю, что любой человек, который при помощи мобильного телефона производит контент, он выполняет те же функции, что и обычный журналист.
Ответственности меньше.
А что, у журналиста есть какая-то особенная ответственность?
А нету?
Ну, я не знаю. А какая?
Ну, как вы, вы работали журналистом в «Коммерсанте», в «Дожде», где угодно, вы же чувствовали ответственность за то, что вы пишете? Ну,
смотрите, я работал журналистом в газете «Коммерсант» и знал, что тираж газеты «Коммерсант» 100 тысяч экземпляров, ну, как максимум. А вот есть блогеры, у которых больше 100 тысяч подписчиков, у которых там 200 тысяч подписчиков. То есть у них аудитория сопоставима, а то и больше с аудиторией традиционных средств массовой информации. И у кого больше ответственности? У журналиста, который пишет заметку в газету, или у блогера, у которого лично?
Это главное, чтобы человек это осознавал. Мы сейчас сделаем короткий перерыв и вернемся в студию.
Разбор полета. Разбор полета.
Мы продолжаем этот разбор полета. С нами Михаил Зыгарь, писатель, создатель мобильного художественного театра. А вот этот проект мобильного художественного театра, что это такое?
Это это вообще единственный театр, который не закрывался ни на секунду во время карантина. И открыт всегда и везде. Это такое мобильное приложение, которое называется «Мобильный театр», «Мобильный художественный театр», который вы, я не знаю, мне кажется, вы, коллеги, еще не скачали. Можете скачать в App Store или Google Play. И, собственно, и в этом мобильном приложении каждый месяц выходят спектакли, звуковые спектакли, аудиоспектакли, каждый из которых привязан к какому-то городскому маршруту. То есть вы гуляете по городу, и у вас в ушах разыгрывается спектакль, связанный с этим конкретно место. Как правило, каждый спектакль это пьеса, которая написана специально для под этот маршрут. Как правило, она сыграна кем-то из выдающихся современных актеров, актрис. У нас прекрасная, можно сказать, труппа у нашего театра. Так что это такой вид современного диджитал искусства. И я вам искренне советую скачать его в свои. Я внимательно на вас смотрю сейчас и вижу, что вы не схватили свои мобильные телефоны и не начали скачивать.
Непременно, надеюсь, сразу что вы, после.
Надеюсь, что вы это сделаете. Тем более, что вот буквально на этой неделе у нас выйдет очередной спектакль, могу даже сказать, о чем. Это будет детский спектакль, но с начала учебного года сейчас, да, поэтому выходит детский спектакль про то, что раньше Москву окружала стена Белого города, которая защищала город от набегов, а в том числе еще и от нечистой силы. Сейчас стены Белого города больше нет, поэтому роль таких супергероев, которые спасают город от нечистой, выполняют памятники. Это такие городские супергерои в виде Пушкина, Есенина, Высоцкого, Тимирязева, Шолохова и всех остальных памятников, которые стоят вдоль бульварного кольца. Собственно, дети гуляют по бульварам, слушают этот спектакль. Все памятники озвучивают Мехнобоярский. А детей озвучивают разные маленькие актеры и актрисы.
А почему отсылка к театру имени Чехова в названии? Есть какая-то особая история с этим?
Мобильный художественный театр это название театра. Тут нет никакой отсылки к театру имени Чехова.
Одно сплошное совпадение.
Есть какая-то идеологическая нагрузка, которая была в голове у Станиславского и Немировича Денченко, когда они придумывали художественный театр, они хотели сделать его общедоступным, чтобы не только элитарная аудитория могла ходить в театр, но и любой простой человек. Мы сделали театр максимально общедоступным. Не нужно вмещаться в зал, в ограниченный по пространству, особенно теперь зал театра. Можно просто скачать приложение и в любой момент пойти в театр. Это самый общедоступный театр из существующих. Поэтому, мне кажется, идеология Станиславского сохранена. И это важно.
Смотрите, вы были журналистом, а потом стали заниматься, театр, о котором мы сейчас поговорили, проект...
Диджитал-артом.
Да. Проект 1917, книга и интернет-проект, это все какие-то, можно назвать, просветительскими историями? То есть у вас как появилось ощущение, что есть какая-то миссия по, не знаю, что сделать?
Знаете, я не очень люблю, если честно, слово «просветительство». Потому что что-то меня в нем смущает, наверное, зря, но что-то мне в этом слове, кажется, чудится такое снобистское, будто бы есть кто-то более темный, а есть кто-то более светлый, и более светлый, более темного посвящает.
Хорошо, замените. Какое слово выбираете?
Знаете, я как-то странно сказал, что я занимаюсь диджитал-артом. Конечно, непонятно и Ну да, мне кажется, что я занимаюсь искусством для широкой массовой аудитории. Мне вот как бы самое важное, с тех пор, как я ушел из профессиональной журналистики, вы знаете, это как, я понял, это как в спорте. Есть профессиональный спорт, есть любительский. Я ушел из профессионального спорта в любительский специально, потому что мне кажется, что сейчас настало время любительского спорта. И я очень рад тому, что количество журналистов или людей, выполняющих журналистские функции, производящие контент, кратно увеличилось. Количество новых технологий, которые позволяют любому человеку делать то, что раньше делали только редакции, увеличилось бесконечно. Но при этом количество не увеличивается число жанров, в которых люди могут работать. Мне кажется, изобретать какие-то новые способы производства контента, новые жанры. Я люблю называть себя изобретателем.
В этом
мне
смысле
кажется,
исторически...
я занимаюсь вот этим.
В этом смысле исторический нонфикшн, будь то 17-й год или 68-й год, это история, которая требует вашего изобретательства с подключением значительного числа людей, которые помогают в формировании этого контента. То есть это, очевидно, большой коллективный труд.
Я бы не сказал так.
Вычетка, проверка ссылок, прочее.
В этом стремлении к точности... Я рад, что я изобрел такой способ избавить себя от ошибок. И если книгу прочитает не один корректор, а 100, то, видимо, она будет точнее. В этом смысле, да. Но мне кажется, тут в смысле книг, я надеюсь, что мое изобретение чуть-чуть в другом. Я хочу подойти к истории с другого угла. Не с точки зрения исторических процессов, а с точки зрения людей. Не с точки зрения лидеров, а с точки зрения того... Часто любят говорить про то, что история пишется победителями. Вот мне хочется посмотреть на историю и со стороны проигравших, потому что они тоже заслуживают того, чтобы их глазами посмотреть на историю. Мне кажется, я в этом смысле перепридумываю подход. Мы все с вами знаем, что существует несколько сразу классических трудов под названием «История государства российского». Вот мне хотелось бы, чтобы мои книги в какой-то момент выстроились в какую-то другую цепочку, которая была бы не связана с государством. Мне хотелось бы все-таки историю российского общества.
История обывателя даже, да, можно
российских. Сказать. Я бы не сказал про обывателя. Я бы хотел про общество, про человека, про каких-то выдающихся, может быть, людей, но про историю русских человеков, российских человеков.
Хорошо, а почему история, да, 917-й, 968-й? Это потому что, вот как вы раньше сказали, что проще говорить об истории, о том, что произошло в прошлом, чем о том, что происходит сейчас?
Нет, мне просто кажется, что история имеет прямое отношение к будущему.
Если заглянуть в будущее и вот задаться вопросом о том, а будут ли испытывать там спустя 20 лет предполагаемые интервьюируемые последователями Михаила Зыгоря о дне сегодняшнем наслаждение и удовольствие от того, что происходит сейчас. Говоря об этом, есть ли хотя бы минимальный, мизерный шанс на то, чтобы об этом времени было в политической составляющей было сказано именно так? Вот вы говорили, есть удовольствие, да, многие делились, многие переформатировали свои свидетельства.
Знаете, мне кажется, что всегда все примерно одно и то же. Есть в одной из моей книги «Не передавно умереть» есть такая героиня, ее зовут Ариадна Тыркова, она говорит, что бывают времена пожиже, а бывают времена потверже. Но так примерно все одно и то же. Так и сейчас. Ну, как, да, мне кажется, что с точки зрения политики вряд ли большинство политиков, которые сейчас являются нашими современниками, должны испытывать гордость по поводу того, что они делают. Но будут ли они испытывать гордость? Я уверен, что да. потому что я уверен, что они прекрасным образом переформатируют свой жесткий диск, перепишут свои воспоминания, и в зависимости от того, как будет развиваться сегодняшняя история, они спустя 50 лет будут считать, что они были совсем другими людьми, нежели они были на самом деле. Перепишут собственные воспоминания с большим успехом. И будут получать удовольствие от воспоминаний.
Вы полагаете, что сегодняшнее время, оно все-таки такое жесткое или жидкое? Когда придется-то, собственно говоря?
Мне кажется, что оно пожиже, да. Вот оно как раз вот пожиже, да.
Про историю. Вас много хвалят и много критикуют. Ну вот, кстати, в том числе, например, Борис Акунин говорит, что... Ну, он не единственный, кстати, формулирует так претензию к вам, что вы не пытаетесь осмыслить историю. Вы, кстати, как-то сказали, что вы не верите в политику и историю. То есть что, нет взаимосвязи?
Вы ставите себе такую цель – осмыслить историю?
Знаете, у вас есть большая многолетняя дискуссия с Борисом Акуниным по поводу исторических процессов, исторической закономерности и законов истории. Я стою на том, что, к сожалению, законов истории не существует. Нам бы очень, наверное, хотелось, чтобы они были, но просто если бы они были, то они бы позволяли нам абсолютно с точностью предсказывать будущее. Потому что вот законы физики есть, и они позволяют нам рассчитывать траектории небесных тел. Мы можем четко, то есть мы можем предсказать, что если мы поднимем яблоко и отпустим, то оно упадет на землю, и можем все про него рассчитать, каким образом оно будет падать. А вот если Александр Лукашенко отпустит что-то там, мы не сможем никаким образом рассчитать, что будет дальше, потому что история устроена, и политика устроена совсем по-другому. И вот как бы ретроспективно можно надувать щеки и говорить, что это было очевидно, и можно обсчитывать и объяснять, согласно какому закону, что произошло. А вот перспективно нельзя. Невозможно ничего прочитать, что будет дальше. А если вы прочитаете, то потом вам придется оправдываться, почему это не произошло. Ну, типа, вы не все факторы учли. Вот именно, что факторов так много, что нет никакой возможности выстраивать никакие законы. И вот в этом находится ключ к моим расхождениям с людьми, которые любят говорить, например, что все определено и одно объяснено другим и так далее.
Смотрите, сейчас вообще такое ощущение, что последние, ну, как минимум несколько лет в России тема истории очень популярна. Очень много говорят друг друга, все обвиняют в попытках переписать эту самую историю. Вы скажите, для создания исторического проекта важна любовь к родине? И как вы для себя это расшифровываете?
Это такой интересный вопрос. Знаете, ну, мне кажется, в принципе, любовь важна для жизни. Она может быть и к родине, и ко всему остальному. И если ты любишь то, чем ты занимаешься, и любишь то, о чем пишешь, то тогда тебе приятнее этим заниматься. А если не любишь, то, видимо, тебе очень неприятно. Ну, если так, видимо, у тебя получается соответственно. Мне кажется, если ты не любишь то, о чем пишешь, то получается все пакостно и неинтересно, и никто это не читает, никто на это не смотрит и так далее. Поэтому, конечно, не вредит. Другое дело, что любят все по-своему. Как бы. Каждый что-то свое вкладывает в понятие любви к родине.
Все, вот так вот у нас пролетело быстро время. Закончился разбор полета. У нас в гостях был писатель, создатель мобильного художественного театра. Я добавлю изобретатель по итогам этого эфира.
Да, спасибо.
Михаил Зыгарь, спасибо большое. Был вместе с нами. И передачу провели Стас Крючков.
Марина Максимова, до свидания.
До свидания.
Разбор полета.